Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за лентами новостей, смотрим, что пишут информационные агентства, обсуждаем главные темы и следим за картой пробок. Но до этого я говорил, следим за картой пробок Яндекса, а теперь могу говорить, что мы следим за картой пробок не только Яндекса, но и Центра организации дорожного движения. Теперь в студии заработал огромный экран, на котором мы можем видеть, что происходит в эти минуты на московских улицах. И, кстати, первое удивляющее наблюдение в том, что баллы пробок по данным ЦОДД вот в эту минуту больше, чем по Яндексу. ЦОДД оценивает движение в эти минуты в 4 балла, Яндекс в 3 балла. И всего в городе сейчас 577 921 автомобиль. Следим за картой пробок ЦОДД, картой пробок Яндекса. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Центр избирком объявил Валентина Коновалова победителем на выборах главы Хакасии. И Центробанк впервые назвал отрасли лидера на теневом рынке обналички.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кстати, раз уж мы заговорили о конкретных данных с новой карты пробок ЦОДД, обращаю ваше внимание на проблемы на востоке Москвы, в районе Стромынки, Русаковской улицы, Преображенки, и в центр, и из центра. Там движение оценивает 8-9 баллов. То есть вот этот район в эти минуты лучше сейчас объезжать. Ну, по возможности. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете звонить 7-3-7-3-94-8. Итак, Центр избирком объявил в Хакасии победителем на выборах руководителя региона Валентина Коновалова. Коновалов был единственным кандидатом. Он представляет Компартию Российской Федерации. По итогам обработки всех протоколов он набирает почти 58% голосов. По данным Центра избиркома, за него проголосовали более 100 тысяч жителей республики, а против высказались 72 тысячи. Для победы Коновалов должен был набрать более 50% тех, кто пришел на голосование, в итоге набрал почти более чем 57,5, если уж быть более точным. Явка тоже была довольно большая для второго тура выборов. Для единственного кандидата явка составила 43,3%. Это, прямо скажем, больше, чем статистические данные. Во втором туре участвовал только один кандидат, трое других снимались до голосования. Многие предполагали, что в результате всего этого ничего не получится. Нет, получилось. Коновалов выиграл выборы главы Хакасии. Вот что говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ну, прежде всего, давайте поздравим и избирателей, и республику, и Коновалова. Это самая длинная выборная кампания, в которой Коновалов победил трех оппонентов. Когда говорят, не было, у него были. Был Зимин, глава, который проиграл ему чистую в первом туре, а перед вторым туром просто за час до истечения срока снялся, что является грубым нарушением закона. Уже бюллетени были отпечатаны. Справедливый Россис тоже вышел на дебаты и не справился. От партии Роста тоже убежал. Поэтому, когда говорят неопытные, наоборот, Коновалов оказался последовательным, строгим оппонентом, человек, который предложил реальную программу и услышали. Эта программа основана на наших 10 шагах достойной жизни каждого человека. Мы ее представили здесь, в Думе, под нее подготовили 12 законов. Это позволило бы стране развиваться. Бюджет был бы расходной части не 15-16 триллионов, а минимум 25. Питал все лучшее, что предложили наши народные предприятия. Они сегодня в стране самые передовые. И совхоз Ленина Грудинина, и Казанкова, знаменитое Звениговское объединение, и Усолье в Иркутске, Сумарокова. Лучшие они. Были там их руководители, представители, обобщали. И жители республики увидели, что можно трудиться. И Коновалов приведет с собой опыт народных предприятий, которых, как черт ладана, боится нынешняя власть, потому что там нельзя воровать и невозможно, в принципе, никуда деньги перегонять. Зарплата огромная, развиваются современные технологии, и налоги все платят почистую. Поэтому вот, все касается власти, вела она там себя не лучшим образом, но тем не менее, выдержали, выстояли. Мы вынуждены были туда 1700 наблюдателей отправлять, перекрыть все участки, чтобы не воровали, как в Приморье произошло. Поэтому, а теперь надо работать, формировать исполнительную власть. Мы провели встречи со всеми руководителями районов, всеми 13 районами, которые есть, с руководителями крупнейших предприятий. готовы активно трудиться. Будем формировать совместно с другими партиями. Это школа хорошая. А с другой стороны, сильнее командная работа. У нас отработали там молодые лидеры из Иркутской области, из Новосибирска, из Алтая. Это командная хорошая работа. Какие должны быть выборы? Когда есть выборы, возможности граждан проявить волю. Теперь надо вместе также ответственно отнестись к выполнению всех наказов избирателей из нашей программы.
Это Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, об итогах выборов главы Хакасии. Там, напомню, представитель КПРФ Валентин Коновалов, который был единственным кандидатом, так получилось, во втором туре выборов, все-таки смог эти выборы выиграть. Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Павел Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как расценивать победу Валентина Коновалова? Это успех КПРФ или это неудача, скажем так, правящего класса «Единой России»?
Ну, что касается правящего класса, то говорить о неудачах преждевременно, поскольку в сентябре было 26 кампаний, в 22 из них в первом туре уверенно победила единая кандидата от власти.
Это да.
Даже не от «Единой России», а от власти в целом. И здесь тоже, на самом деле, в Хакасии Владимир Владимирович дал поручение Развожаеву в Рио губернатора, чтобы тот провел чистые выборы. И сегодня Коновалов благодарил, собственно, ЦИК, УИКи, ТИКи за то, что те позитивно организовали выборы. Хотя со стороны коммунистов как раз и были нарушения. Вот, поэтому говорить, что это поражение власти, это неправильно. Тем более, что Коновалов ни с кем не конкурировал, кроме кандидата против всех. И против всех кандидат, надо сказать, практически нанес ему поражение. Там немножко не хватило, чтобы Коновалов не избрался.
И все-таки, возвращаясь к тому, как проходил второй тур выборов, ведь чем-то можно или нельзя объяснить то, что один за другим его соперники снимались с выборов?
Понимаете, Хакасия очень сложный регион, находящийся в очень тяжелой экономической ситуации. Это не самодостаточный регион, он уже относится к Красноярскому краю больше в экономическом плане. Да? То есть самодостаточности для экономики этого региона без Красноярского края нету. И регион находится под внешним финансовым управлением Минфина. Регион в предбанкротном состоянии. Поэтому кандидат-техник, который выдвигался вместе с Зиминым от Фурга, он снялся. Снялся кандидат партии Роста, снялся кандидат от Фурга, как я сказал. Остался один коммунист. Вот у одного коммуниста были мысли, что вот я стану губернатором и буду решать проблемы. Но человек молодой, конечно, 30 лет, все такое понятно, играет, кровь бурлит. Но надо же понимать, что у тебя нет никаких связей в центре. Тебя никто не поддерживает. Более того, ты выступаешь против власти как таковой, да, выходишь на протестной волне, люди там за тебя голосуют, ты им наобещал стрекорбу, но ты же ничего этого сделать не сможешь. И вот это очень обидно, понимаете? Очень обидно, что к власти пришел молодой человек без каких-либо связей, без каких-либо возможностей по привлечению инвестиций, по решению проблемы Минфини. А заложниками этого решения стали жители региона, которые ему поверили.
Скажите, я понял по поводу этого региона, но даже если они потом убедятся в том, что зря они поверили, это произойдет явно не завтра. Наш слушатель спрашивает, стоит ли нам ждать волны подобного протестного голосования, скажем, на тех же выборах в Приморье?
Я думаю, в Приморье ситуация иная, потому что Кожемяк успешно достаточно показывает, что он эффективный руководитель. Там все же Кожемяка будет участвовать в конкурентных выборах, а Коновалов участвовал в выборах без альтернативных кандидатур. Были бы альтернативные кандидатуры, еще вопрос, победил бы он или нет. Вот. А также надо сказать, что коммунисты в Приморье оказались гораздо более адекватными и отказали в поддержке своему кандидату Ищенко. У Ищенко там было очень много косяков за спиной, из-за чего ему как раз отказали. И поэтому я не ожидаю там серьезных проблем для Рио-губернатора.
Тогда следующий вопрос. Вот вы когда говорили о том, что у Коновалова теперь, ну, нет в Москве связи, что называется. Ну, во-первых, а разве Зюганов это не связь? Это лидер Компартии Российской Федерации и, прямо скажем, политический тяжеловес.
Зюганов, конечно, политический тяжеловес, но Зюганов несколько старый политический тяжеловес, во-первых. Во-вторых, этот политический тяжеловес не имеет никакого влияния на Министерство финансов. А главная проблема сейчас, опять же, для региона в предбанкротном состоянии с внешним управлением Минфина, повторюсь, это хорошие отношения с руководством страны, личные отношения с руководством страны, которые бы четко влияло на Минфин и обеспечивало бы бесперебойное финансирование, адекватное финансирование, в том числе и заход инвесторов, потому что без поддержки высшего руководства в этот регион никто никогда не пойдет.
Тогда следующий вопрос. Ведь уже есть губернаторы от Компартии Российской Федерации в Иркутске. Клычков работает в Орле, если я не ошибаюсь. Так вот, а они ведь смогли наладить отношения? Почему не сможет также наладить отношения Коновалов?
Потомский, а потом Клычков были выдвинуты Путиным лично. Этот регион всегда считался вотчиной коммунистов. Этот регион всегда был на особом контроле КПРФ. И в этом регионе Единая Россия всегда была достаточно слаба, орел. Что касается Иркутска, то там как раз и было первое поражение кандидата от власти во втором туре. Кандидат был, может быть, не самым популярным, слишком легко подошел к избирательной кампании. Вот. И здесь удается более-менее как-то договариваться с Левченко, потому что, ну, в целом-то человек оказался вполне договороспособным и адекватным. Он входил в состав иркутской элиты и разбирается в управлении. Здесь мы не имеем ничего общего в ситуации. То есть Коновалову 30 лет. Он никогда ничем не управлял, кроме райкома комсомола.
Понятно.
Райкома партии.
Понятно, но тут говорят, что и в «Единой России» назначенцы теперь довольно молодые, и их опыт тоже не самый богатый.
Это неправда. 40 лет минимум, во-первых, кроме Калининграда. Во-вторых, эти люди прошли чаще всего и бизнес-путь, и путь в администрации тех регионов, в которых они сидят. То есть они обладают грандиозным управленческим потенциалом и бизнес-потенциалом, потенциалом бизнес-управления. Нет ни одного человека, у которого бы не было вообще никакого административного опыта. А здесь мы имеем ровно такую ситуацию. У человека нет никакого, в принципе, административного опыта. Он не знает, как управлять чем-то, кроме и партийной ячейки. А это, извините, все же не регион на 400 тысяч избирателей.
Биография Коновалова доступна. Хорошо, тогда спрошу с вашей точки зрения, как долго он отработает на этом посту?
Чем меньше, тем лучше.
Понятно.
Я очень хотел бы, чтобы это было не больше года.
Понятно. Спасибо. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, был с нами на прямой связи. Валентин Коновалов, представитель КПРФ, объявлен победителем на выборах главы Хакасии. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, вот слушаю вот этих так называемых объясняльщиков.
Интересно, давайте без оценок объясняльщиков, как вы их называете. Потому что тогда вы тоже объясняльщик. Да, прошу. Вот
везде, я не объясняю, я просто пытаюсь понять ситуацию. Молодой, значит, не имеет опыта работы. А кто у нас у власти вот 20 лет очень большой опыт имел, когда пришел к власти?
Кто 20 лет?
Ну кто, вот 19 лет, то у нас Владимир Владимирович.
И у него был опыт, и больше, такой. Сильно больше опыт.
Хорошо. И второе, меня интересует, что такое связи? Почему по связям у нас должно все быть? Торговый центр в...
А нет, а вы хотите сказать, что связи не нужны? Это просто признание того, что есть.
А это правильно разве?
А мы не говорим, правильно или нет.
Что значит не... Почему должны быть связи для того, чтобы народ...
Нет, вы хотите... Нет, вы хотите шашечки или ехать?
Вы знаете, мне вот эта аллегория не нравится, шашечки или ехать. Значит, должна быть альтернатива этой власти.
Посмотрите, а как можно, хорошо, как можно выстроить альтернативу, как вы говорите, альтернативу
только
этой власти?
Только демократическими.
Нет,
выборами.
Вот в данном случае, конкретно в Хакасии, вот приходит такой человек, и он что, будет выстраивать альтернативу действующей власти?
Но он не должен альтернативу быть.
Нет, вы только что это сказали.
Такая?
Вы только что это сказали. 7373-94,8, телефон прямого эфира. 7373-94,8, код города 495-й. 413-й пишет, такое впечатление складывается, что коммунист не гражданин России. Такое впечатление, что выборы выиграл иностранный гражданин. Ну нет, конечно, Валентин Коновалов совсем не иностранный гражданин. Говорят именно об управленческом опыте. Хорошие отношения, здорово. Население получается в заложниках у центра и нужны связи. Как смешно жить. Это Виктор А, 448-й, пишет. 7373-94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, прошу, Сергей.
Ну, вот смотрите, вот сначала эксперт, да, который говорил, да. Он, в принципе, очень правильно рассказал о том, что регион в преддефолтном состоянии, а у кандидата, который победил, у него нет связи и возможности там помочь этому региону фактически, да?
Ну, это то фактически есть, так, так
получается,
дальше.
Получается, да, что власти сделали очень хороший шаг, ну, так скажем, позволили, да, или допустили победу некой, так в кавычках, оппозиционного, ну, представителя оппозиционного, да, там, движения партии, который действительно ничего не сможет сделать, и власть народу скажет, ну, вы же сами выбрали вот этого товарища.
Нет, но они же, правда, понимаете? Сами выбрали, они же в этой ситуации выбирали, кого выбирали.
Ну, опять же, да, то есть такой некий эксперимент, как мне кажется, который власть может, ну, может быть, это негласно, да, проводит, но, к сожалению, пострадают люди, опять же.
Но люди разве не понимали, что они пострадают, когда так голосуют? Они же ведь, они же вели себя как обиженные.
Они говорят, хотели, да. Они хотели альтернативу, действительно, да, но просто...
Да, они не голосовали за Коновалова, ведь согласитесь.
Согласен, они голосовали за альтернативу, но дело в том, что на сегодняшний день политическая обстановка в нашей стране такова, что альтернативы нет, ну ее просто не существует, а если она и появится, как вот этот Коновалов, да, то действительно сделать ничего не сможет, потому что просто-напросто не дадут.
Но вы не верите, но все-таки он молодой человек, он наверняка амбициозен, с одной стороны, с другой стороны, если он молодой и амбициозный, скорее всего, он может договариваться.
Понимаете, между хотеть что-то сделать и мочь что-то сделать, существует очень большая пропасть, да? Он действительно наверняка хочет, наверняка он амбициозен, но ему не дадут, он же, у него нет же своих денег, которые он бы мог вложить. Вот если бы, например, пришел, как некогда, да, Чукоткой там руководил Абрамович, он мог свои личные деньги вкладывать в развитие региона. Вот этот товарищ так делать не может уже, в принципе, да?
С вашей точки зрения, поехать, что называется, сдаться на милость Москвы он тоже не может?
Сдаться-то он может, но дело в том, что не факт, что это кому-то нужно, да, в Москве. Ну, сдаст он, ну, это не значит, что ему скажут, да, давай, там, все, вот тебе.
Понятно.
Флаг в руки и вперед.
Спасибо. Центр избирком объявил Валентина Коновалова победителем на выборах главы Хакасии. Единственный кандидат от КПРФ по итогам обработки всех протоколов набирает более 57,5% голосов. Явка составляет более 43%. Это довольно высокие цифры для второго тура голосования.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А какие связи были у людей, которые довели регион до преддефолтного состояния, пишет Рыборез 358-й. Видимо, это он же... А, Брэнгвин, это Рыборез. Я выяснил, я вычислил его. Так, хорошо, я никому не расскажу. Минфин — это частная структура, пишет 413-й. Есть же бюджеты регионов, зачем народ должен просить у некого Минфина? И Александр Фельдман спрашивает, чем Коновалов хуже того же Дюмина, который и года не просидел в заместителях министра обороны, а до этого в ФСО служил и ни разу не был публичным политикой. А Виктора после повышения пенсионного возраста и налогов с уменьшающейся зарплатой глупые плебеи посмели голосовать против, сами себя высекли. Виктор, ну давайте все-таки аккуратнее. Ну вот зачем? Хотя, ну, может быть, это в некотором смысле взгляд со стороны. Так видит Виктора. Следующая тема. Центробанк впервые назвал отрасли лидеры на теневом рынке обналички. Первое полугодие. Итоги его показывают. Рейтинг потребителей теневых услуг возглавили строительство и оптово-розничная торговля. Предприятия этого сектора формируют более половины рынка незаконного обналичивания средств. К таким услугам Центробанк относит операции в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и коррупцию. Так пишет РБК. Раньше Центробанк не оценивал, как распределяются доли потребителей теневых финансовых услуг. Это было почти невозможно из-за длинной цепочки транзитных платежей. А теперь Центробанк Устроил меры по очищению финансового рынка. Звеньев у этой цепочки стало намного меньше, и поэтому отслеживать могут. Александр Сотов, руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции в компании ФБК и доцент кафедры криминалистики МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук. Александр Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, Центробанк теперь, наконец, выяснил. Это строители и оптово-розничные торговцы. Что дальше будет делать Центробанк с вашей точки зрения?
Центробанк, с этой точки зрения, не будет делать ничего. Уже хотя бы в силу того, что у него нет соответствующих полномочий. Другое дело, что на основании этой информации могут быть выработаны некие совместные меры с проверяющими органами, такими как, например, Роспотребнадзор, с органами внутренних дел, которые при условии координированных усилий, наверное, смогут как-то изменить ситуацию.
С вашей точки зрения, а насколько справедливыми можно считать оценки Центробанка, что вот этот вот черный нал в основном именно в оптово-розничной торговле и в строительстве?
Ну, понимаете, в условиях отсутствия каких-либо данных о той методике, которыми пользовался Центробанк для получения таких цифр, я ничего сказать не могу. Но, безусловно, некий фэншуй, некая справедливость в этих словах усматривается. Дело объясняется тем, что именно оптово-розничная, подчеркиваю, розничная торговля представляет собой большой интерес именно для лиц, заинтересованных в обмывании и обнале, благодаря тому, что эти сферы завязаны на работе с крупными суммами наличности. И в этом заключается их безусловное преимущество.
Если теперь Центробанк, ну ведь просто так Центробанк не будет такие вещи говорить, значит, он явно намекает тем же строителям и торговцам, что теперь ими займутся. Они будут на это реагировать?
Ну, как я уже говорил, это не дело Центробанка.
Понятно.
Центробанк на строителей и торговцев не влияет от слова совсем. Почему я в самом начале и обратил на это ваше внимание?
Нет, раз он это сказал, значит, он ради чего-то это сказал.
Ну, я, и скажем так, я это выступление не готовил, поэтому объяснить мотивацию тех, кто это заявление сделал, я не могу. Но, в общем-то, наверное, какой-то сигнал в этом есть. И вот скорее я бы сказал, что это сигнал для заинтересованных органов, таких как то же самое МВД.
Но, с вашей точки зрения, разве МВД и без Центробанка не знает, что черный нал это скорее вот там?
А я не знаю. Скорее всего, догадывалась, но, безусловно, некие соображения у МВД есть. Но, понимаете, эта проблема, она всегда рассматривается, так сказать, с двух сторон. Дело в том, что хотя МВД и знало об этой проблеме, оно не направлено на ведение борьбы с теневыми финансовыми потоками. У них голова болит о другом, они прежде всего ориентированы на снижение преступности. Ну и, в общем-то, финансовые вопросы у них не на первом месте стоят, по крайней мере, сейчас. Со своей стороны, Центробанк, который на финансовые вопросы как раз сориентирован, у него не хватает полномочий. То есть он может видеть о том, как уходят деньги из страны, но именно такими уголовно-правовыми методами он не может на них повлиять. Вполне возможно, что данное заявление представляет собой некий крик души.
Понятно. Спасибо. Александр Сотов, руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции в компании ФБК, доцент кафедры криминалистики в МГУ и кандидат юридических наук, предполагает, что, возможно, у Центробанка накипело, и потому он рассказывает нам о том, что в отраслях-лидерах на теневом рынке обналички, прежде всего, строительство и оптово-розничная торговля. 652-й, к примеру, в сезон Фудсити за нал огурцы, помидоры идут минус 30%. Если я правильно вас понял, 652-й, Григорий из Питера пишет, что-то уж совсем мне непонятно, не секрет, что гипермаркеты торгуют кэшем. Что такое, не знаю. 7373948. Итак, строители и торговцы. Судя по всему, вам прозвучал какой-то сигнал. Центробанк о чем-то вам сказал. Как вы это услышали? 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, можно писать через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, можно через телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, сигнал очень простой. Сигнал от Роспотребсоюза, прокуратуре и по экономическим преступлениям. Взятки больше будут брать.
Почему? объяснять не стал. 652-й полагает, что задавят черный нал и не будет дешевых товаров и услуг. Значит, смотрите, один видит, что взяток будет больше. Не очень понятно, почему, потому что ведь этот сигнал еще и другим. Ну, которые вот со взятками борются. Такое чувство, что какой-то новый налог или сбор будут вводить, полагает Валерий 618-й. Торгуют кэшем? А, в этом смысле. Это Григорий просто переводит на русский язык. Он имеет в виду, что в гипермаркетах занимаются обналичиванием. 7373948. Но если совсем коротко, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, в последнее время действительно в строительстве наличных денег стало больше, чем по сравнению с где-то 2-3 года назад. Народ как бы поверил государству, и это, а тут снова, и сейчас...
А государство нигде не говорило заниматься обналом.
Ну, не знаю, чиновники, они боятся по безналу, они в основном за наличные покупают услуги.
Но что, государство при этом все-таки не призывало никого к обналу, поэтому говорить, народ им поверил, а они тут, мне кажется, не очень уместно. Виталий, я понял, что вы Виталий, а не Валерий. 14.30, далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за основными информационными агентствами, обсуждать главные темы этого дня и пытаться разобраться в московских пробках. Вот, например, сейчас у нас теперь есть новая карта от ЦОДД, и сейчас мы знаем точно, что торговая? Третье транспортное кольцо. Я почему-то решил назвать его торговым транспортным кольцом, хотя уж если говорить о торговом транспортном кольце, это скорее МКАД. Так вот, в 9 баллов по-прежнему Большую Черкизовскую в центр оценивают, Преображенку в 7-9 баллов, Преображенскую, это про площадь, Преображенская улица. В целом ЦОДД оценивает московские пробки в эти минуты в 4 балла, при том, что Яндекс оценивает те же самые пробки всего в 3 балла. В общем, у ЦОДД получается, что движение посерьезнее, чем у Яндекса. Так вот, мы в ближайшие 20 минут будем обсуждать шорт-лист конкурса «Великие имена России». Экспертный совет утвердил этот самый шорт-лист, и сегодня, как ожидается, объявят старт голосования на специальной пресс-конференции. В результате этого голосования будут выбраны имена выдающихся соотечественников для российских аэропортов. А еще госавтоинспекция разработала соответствующие законы, внесла в Госдуму. Предлагают штраф за опасное вождение оценивать в 5000 рублей. Александр пишет нам 215-й, для того, чтобы мы понимали, почему пробки-то разные с точки зрения баллов у Яндекса и у ЦОДД. Оказывается, Александр пишет, алгоритм расчета пробок у них разный. А кто-то говорил, что у них одинаковый. Нет, мы имеем дело с пробками. Имеем дело с бальной оценкой. Вот, теперь у всех все хорошо. 4-4. И у Яндекса, и у ЦОДД сейчас 4-бальные пробки. Еще раз напомню, какие-то очень серьезные проблемы сейчас в районе Преображенской площади. Еще я бы обратил ваше внимание на то, что Мичуринский проспект едет совсем тяжело в центр. Если есть возможность, объезжайте. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Я их назвал. Это штраф за опасное вождение и шорт-лист конкурса «Великие имена России». Напоминаю, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня стало известно, что шорт-лист конкурса «Великие имена России» сформирован. Экспертный совет утвердил этот шорт-лист. «Великие имена России», если кто не знает, это проект, в рамках которого собираются выбрать имена выдающихся соотечественников для российских аэропортов. Как ожидается, сегодня будет объявлен старт голосования. Имена финалисты, как говорят, определялись по результатам соцопросов, но все-таки в результате определения экспертного совета. Людей спрашивали, а потом специалисты принимали решение. 47 аэропортов, в каждом из них выбрали по 3 имени, и вот теперь люди будут голосовать уже по 3 именам для каждого аэропорта по отдельности. Валерий Фадеев, журналист, секретарь общественной палаты. Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно говорить о каких-то предварительных результатах работы по конкурсу «Великие имена России» и о неожиданностях, с которыми столкнулись в результате обсуждения?
Для меня неожиданность, в первую очередь, что круг имен довольно широкий, и что жителей регионов знают и своих героев, и тех, кто родился в их регионах. Это очень хороший результат. Там довольно много военачальников, путешественников в этом списке, ученых, инженеров, писателей, поэтов, музыкантов. Очень широкий список, и для меня это стало приятной неожиданностью.
124 имени. Но среди них уже совершенно точно мы понимаем, есть имена, которые в результате в шорт-лист не прошли, хотя, как говорят в результате соцопросов, эти имена были на вершинах. Того же Егора Летова в связи с Омском.
Это неправда. Вспоминаю.
А как правда?
Это неправда. Это те опросы, которые проводили активисты, продвигающие имя Егора Летова конкретно в Омской области. Они обманывают, лукавят. Действительно, в их опросах Летов был на первом месте, это правда. Я был на вашей радиостанции на той неделе, да. И мы эту тему обсуждали. И я тогда спрогнозировал, что вряд ли Летов победит, потому что не все поклонники Летова и не все поклонники рок-культуры. И потому что окончательный список из трех имен определялся опросом, телефонным опросом в ЦИУМа. 800 человек было опрошено. И Летов набрал, не могу сейчас вспомнить, 7 или 10%. Это довольно много, учитывая, что там в списке, например, актер Михаил Ульянов.
Ну да.
Ну как выиграть у Ульянова, понимаете, он уроженец.
Там еще и Карбышев есть.
Карбышев.
Скажите, Валерий Александрович,
скамьи все, да.
Так все-таки вот эти тройки, а в некоторых говорят даже четверки, определялись в результате опроса в ЦИОМа? Или все-таки экспертный совет принимал свои решения?
Эксперт, да нет, конечно. Организационный комитет утвердил те списки, которые получились в результате опроса в ЦИОМа. Вот по 800 человек в каждом регионе. Конечно, мы ничего не вносили. У нас то, что мы меняли, я сказал. Там на первом месте было имя шестой роты. Вот это да, это правда. Поскольку по условиям конкурса имя конкретного человека нужно. Это в Пскове произошло. Но мы вынуждены были поправить коллег. Это правда. А что касается Летова, и близко ничего не было. Конечно, мы не вмешивались в те списки, которые получились в результате опроса в ЦИОМ.
Так, теперь начинается голосование. С 12 по 30 ноября.
Да, это так, да.
Для того, чтобы принять участие в голосовании по конкретному аэропорту, нужно быть жителем этого региона?
Нет, нет. Любой житель России может проголосовать за любой аэропорт. Но только один раз.
Так, а голосование 30 ноября пройдет, и что дальше с результатами этих голосований?
Они будут обнародованы, эти результаты. Дальше мы же не можем приказывать местным властям сделать то, что требуется. Дальше местные власти сами будут принимать решение, принимать это голосование или нет. Но... Это первое. Второе, результат, второе, владельцы аэропортов самостоятельно принимает решение, будут они, значит, оформлять как-то здание аэропорта, здание аэровокзала. Мы, конечно, будем оказывать на них, если потребуется, определенное давление, потому что это большой проект. Но на сегодня очевидно, что большинство владельцев аэропортов, даже местные власти или частные компании, они готовы начать работы по дизайну, по организации какой-то выставки, экспозиции. Мы со многими уже об этом договорились.
То есть, когда мы говорим 47 аэропортов, вы предполагаете, что в итоге этой акции большинство из них все-таки поменяют свои названия?
Уверен, что, ну, не название.
Ну да.
Примут это новое имя. Уверен, что большинство так и сделают.
Ну и последнее. Сразу несколько человек, пока мы с вами говорили, пишут нам через Телеграм и через СМС. Один и тот же вопрос. Имя Сталина есть?
Нет. Нет, это тоже ожидалось, что Сталин будет очень популярный. По-моему, он вообще не вошел нигде в десятку даже. Даже в десятку. Сталин пытался проникнуть, но... через Сталинград. Но здесь лично я с огромным уважением отношусь к инициативе жителей Волгограда, которые предлагали назвать аэропорт Волгограда Сталинград. Дело не в Сталине здесь, а дело в той великой битве, которая переломила ход войны. И здесь, конечно, мы тоже с уважением к этому относимся. И будь я жителем Волгограда, я, может, даже поддержал такую инициативу. Но опять-таки по условиям конкурса это должно быть конкретное имя.
Понятно, спасибо. Журналист, секретарь общественной палаты Валерий Фадеев был с нами на прямой связи. Сегодня начинается голосование. Голосовать можно за любой аэропорт, если ты гражданин Российской Федерации, но проголосовать можно только один раз. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. А что будет с названиями-топонимами? Например, будет ли аэропорт Шереметьево имени Гелеровского, например? Виталий не может понять. На самом деле, на эти вопросы пока вообще, насколько я понимаю, окончательных ответов нет. Пулково имени Пушкина. Григорий из Питера, например, поддерживает, хотя на самом деле та же самая проблема. Легко понять, какая... Боневур опять зачем-то делает выводы, не до конца изучив вопрос, насколько я понимаю. Какая возрастная группа отвечает на домашние телефонные опросы ВЦИОМа? А ВЦИОМ специально просчитывает, чтобы это не были преимущественно пенсионеры, потому что они говорят о форме опросов, которая репрезентативна. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я полностью согласен с вашим экспертом, что Сталин – это не имя. Сталин – это символ побед, который держал Советский Союз.
Но мы сейчас не обсуждаем, имя это или символ. У нас другая тема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да-да, здравствуйте. А, Геннадий из Москвы. Я могу высказаться?
По... Вы уже в эфире, вас все слушают.
Да-да. Смотрите, я, значит, случайно узнал, что идет присвоение имен аэропорта. Я сначала думал, что это тем... аэропортом, который без названия, или далеким аэропортом. Ну, это думаю, ладно. А вот к удивлению узнал, что оказывается действительно стандартным имеющим имя, такие сохранившиеся, прижившиеся имена, нормальные, как Домодедовский, там, Шереметьево.
Нет, подождите, еще раз, никто не собирается Домодедово или Шереметьево переименовывать, к примеру, в Дмитрия Менделеева.
А сказали, что это самое, уже там выпущены эти самые имена, там всякие Менделеев, там, как вы сказали. А Домодедовский не собирается переименовывать?
Нет, подождите, вот если будет аэропорт, насколько я понимаю, идея именно такая. Аэропорт Домодедово имени, к примеру, Дмитрия Менделеева. Я не смотрел, к какому конкретно аэропорту приписали в результате, как вариант, имя Дмитрия Менделеева.
Ну, так... К какому аэропорту Дмитрий Медведев? То есть московским аэропортом и уже стандартным зарекомендовавшим себя и прижившимся не будет?
Шереметьеву, кстати, Менделеева приписали к Шереметьеву. Если вы будете голосовать, то вы будете выбирать в случае с Шереметьевым из Менделеева, Пушкина, Рокоссовского и Туполева.
Так я понял. То есть это, так сказать, тоже на торги вынесено именно московским аэропортом?
Да, безусловно. Вот, пожалуйста, Внуково, Королев, Туполев, Циолковский.
Так Домодедово? Это же абсурд. Ну, почему? Я про это и говорю. Так это просто абсурд. Смотрите, это же такая, во-первых, это колоссальная трата денег.
Почему?
Потом, как будто, да как же, это же там документы, все прочее.
Нет, еще раз, потом... название, если не меняется, Внуково.
Так, Внуково остается Внуково?
Имени Королева. Внуково имени Королева, Внуково, нет?
Имени Королева, а зачем? Ну зачем это двойное название?
Чтобы лишний раз вспоминать Сергея Королева.
Ну нет, ну как, это дополнение, опять же, документы менять, это все, это деньги большие, немалые.
Но это потом, частные владельцы...
Это нужно?
Нет, вот этот, это давайте так, этот ничего. Вопрос обсуждать. Не нужно, говорите вы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, Анна.
Здравствуйте. Ну, я вообще-то изначально была против этой идеи, но непонятно две вещи. А почему, собственно, вся страна должна голосовать за конкретный аэропорт?
Это кажется, вопрос.
Должны делать люди той области, где этот аэропорт находится. Это первое. И второе, почему один человек, один голос применительно к такому городу, как Москва? У нас 4 аэропорта.
Это тоже, кстати, вопрос, но тут, смотрите, как, если уточнять, я вот сейчас зашел на сайт «Великие имена», принцип такой, один голос, один аэропорт, одно имя. То есть все-таки...
Почему я не могу... проголосовать за Домодедово и за Шереметьево.
А вот я не понимаю этот принцип «один голос, один аэропорт, одно имя», а он, мне кажется, предполагает, что мы с вами можем проголосовать 47 раз.
А мне кажется, нет.
Проверим.
Ну, поживем, увидим.
Ну, да. Но с вашей точки зрения... Но вот этот главный вопрос, Анна, а зачем вот это вот, ну, в принципе?
А я не... По-моему, нельзя делать ничего.
Но ну, вам не кажется привыкли? Уместным лишний раз вспоминать, к примеру, ну, когда ты приезжаешь во Внуково, Сергея Павловича Королева, если выберут его?
Да, в общем-то, его можно вспомнить каждый раз 12 апреля.
Ну, на самом деле, его можно каждый день вспоминать, проезжая по Ярославке.
Ну, знаете, Пушкина тоже можно.
Тоже вариант.
Да, и кого угодно можно, кто там есть еще, я не знаю, Менделеева тоже можно, когда особенно подсоленый огурчик, так... очень даже хорошо и вспоминаю.
Понятно, спасибо. Это все полная ахинея, полагает 514-й. Народ толком не понимает, что происходит. И кучу денег тратить, продолжает Игорь, хотя по-прежнему непонятно, в какой момент кучу денег придется потратить. Но с другой стороны, когда мы до конца не понимаем, как это будет работать, то, может быть, и кучу денег. Аэропорты Москвы на территории Московской области, поэтому должны голосовать только жители Московской области. Непонятно. 162-й пишет, непонятно. Ага, все-таки Брэнгвин настаивает, что он не рыборез. Это важно. Надо будет провести расследование. 162-й, это Брэнгвин пишет, аэропорт имени Менделеева. Институт имени Менделеева нормально, а аэропорт — это обычный объект, который называется по месту расположения. Не очень понятно, почему тогда. Ну, то есть, а институт нормально? А почему аэропорт ненормально? Непонятно. Директор совхоза пишет, не понимаю людей, что в этом плохого. Все аэропорты мира носят чьи-то имена. Это преувеличение. Директор совхоза, это преувеличение. Не везде. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло. Я по поводу аэропортов. Моя мысль такая, что это сделано для молодого поколения иностранцев, чтобы не забывали имена. Не получалось, когда Микеланджело это...
Нет, подождите. Ну вот тогда, если ваша логика такова, значит, как бы вот на Ярославском шоссе указания королев мало, указания Пушкина мало.
Ну, это хорошо, это мы говорим локальных жителей. А вот, допустим, прилетает иностранец, и он заинтересуется. Для него, может быть, это имя королев ничего не значит. Но если он залезет в Википедию, ну или куда-то там, в интернет, он выяснит и поймет, что все-таки мы...
Смотрите, я попытаюсь вам возразить. Для него ничего не значит и Внуково. А он вдруг полезет и начнет выяснять много, что связано в истории с этим местом.
Ну,
больше
Внуково — это все-таки
про историю...
название.
Как?
Ну, я не знаю, но, скорее всего, тут вот именно с этой точки зрения.
Понятно, спасибо. Но если оставить первое имя и сделать имя героя вторым, то это умаление героев, полагает 678-й. А аэропорты Москвы — это территория Москвы. Теперь начинается у нас... Вот вы понимаете, мы не можем держаться темы. Если мы начинаем говорить, надо ли наименовать аэропорт чьим-то именем, кто-то обязательно скажет, где он находится. А тогда другой начнет говорить, что он находится совсем не там. И тогда мы уже забудем, о чем мы говорили. А зачем это вообще нужно? Фима Собок не понимает. 7373-90. Лучше в честь человека аэропорт, а не в честь окрестной деревни. Григорий из Питера пишет, но с другой стороны возникает вопрос. Географическая привязка, она тоже важна. Ну, если ты знаешь, где Внуково, ты примерно представляешь, где аэропорт. Ну, правда? А если нет, ну, в конце концов, можно же название давать. Мы вернулись к городу Королев, мы вернулись в город Пушкина, можно наименовать населенные пункты. Город Пушкина назван не в честь Пушкина, 479-й. 405-й пишет, как только прилетаю, я первым делом смотрю на название аэропорта, потом лезу в Википедию. Это правда... Несколько напряженная такая история, маловероятная. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, Владимир,
Москва. Ну, я думаю, что многих людей, молодежь, да, если спросить, что такое Шарль де Голль, да, то они ответят, наверное, что это аэропорт в Париже, а не что это политический деятель французский.
Так это плохо или хорошо?
Нет, это, конечно, плохо, если они будут знать, что это аэропорт, но не знают, что такое Шарль де Голль.
Нет, высока вероятность, что они правда не знают.
Высока, на самом деле, поэтому это плохо, конечно.
Ну так, нет, подождите, просто ваша логика мне непонятна. И если это так, тогда нам не надо называть аэропорты именами?
Я думаю, что есть, конечно, определенные названия. К ним все привыкли, конечно, время оно меняет, оно течет, но получится, допустим, Шереметьево, там кого, Менделеева, да?
Ну, к примеру.
Вот, это очень Лина и так далее. Ну, например, вот Хитрово, да? Честно говоря, летал, но не знаю, почему он так называется в Лондоне аэропорт.
А, то есть и вас не заставило ничего полезть в Википедию, чтобы выяснить, почему так?
Наверное, заставило только сейчас. когда начали присваиваться имена нашим аэропортам.
Понятно.
Сейчас об этом задумал.
Понятно, спасибо, 235-й пишет. Почему же в советское время никто не додумался переименовать аэропорты? И это действительно, как мне кажется, главный вопрос. А именем Королева вообще космодром надо называть, уж если называть что-то именем Королева, пишет 235-й. Жена ругается, пишет Владимир, сколько можно слушать эту ахинею? Придется слушать. Ну, или переключаться, а что делать? Потому что потом придется слушать наименования аэропортов, а их 47.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий пишет, через 5 лет в школе мальчика спрашивают: «Вась, кто такой Циолковский?» А мальчик отвечает: «Марья Ивановна, это аэропорт по Киевскому шоссе. Там еще метро «Желтые ветки». Я бы добавил, одноименная станция». Ну и Ед пишет, конкурс нечестный, потому что я пробовал проголосовать, ничего не получилось, и никто не понимает, как так, что Летова больше в лидерах нет. Так, Ед, вы еще раз, вы серьезно полагаете, зная население Омска, что так может быть, что, к примеру, Ульянов или Карбышев получили меньше голосов, чем Летов? Ну, вы серьезно полагаете, что такое может быть? Мне просто интересно. Тогда вы будете думать, что конкурс честный. Хорошо, это ваше право. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь мы звоним сами. Звоним Петрушку Матову, координатору движения «Синие ведерки», чтобы выяснить, что он думает по поводу новой... Ну, она такая относительно новая, потому что об этом говорят не впервые. Но теперь заговорили, что все, уже документы разработаны, значит, законопроект разработан, внесен в Государственную Думу, ГИБДД работала, скорее всего, депутаты примут, так сказать, благосклонно и достаточно быстро введут этот самый штраф за опасное вождение, который, согласно предложениям ГИБДД, составит 5000 рублей. ТАСС называет эту цифру, ссылаясь на интервью с главой ГИБДД Михаилом Черниковым, который говорит, что там есть и другие законодательные инициативы. Речь идет, к примеру, об ужесточении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Там тоже предполагается увеличить штраф до 5000 рублей, но мы сейчас говорим об опасном вождении. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, если вдруг... Ну, как мы понимаем, опасное вождение — это когда ты меняешь движение по одной полосе на движение по другой полосе, и так неоднократно. И вот Петр Шкуматов, до которого мы не можем дозвониться, возможно, позже, чем собирались, мы ему решили звонить, заговорились про аэропорты. Так вот, он обращает внимание на то, что в результате пострадать от этого могут мотоциклисты, которые ведь как раз между рядами. И получается, что это такой специальный штраф для мотоциклистов. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Вы знаете, вот как автомобилист, как женщина...
Как мать.
Я вот... Да, ну это на самом деле было актуально, когда мой сын был достаточно мал. И... Вы знаете, вот это вот ощущение опасного вождения другого человека, во-первых, он очень субъективный. Это во-первых. Во-вторых, у меня всегда возникает вопрос. Его, по-моему, озвучила по другому поводу Лариса или умнейшая Анна, ну, они обе умные. Вот. Но вот сейчас его задаю я. А вот как это фиксировать? Значит, в течение какого времени вот человек должен перестроиться? Вот, ну, буквально 15 минут назад некий товарищ вот сделал так передо мной. У меня, ну, вот так получилось, не стоит видеорегистратор. Но его езду я, например, ну, расценила как, ну, опасную. Ну, не только для меня, ну, как бы, ты шарахалась...
Мужчина, вы какой-то... Мужчина, вы какой-то опасный, сказала она и передала видеозапись в ГИБДД. Я понял,
но
спасибо.
Я так не сделала.
Но если вот бы вы знали, что ему за это 5000 будет, может, и сделали бы.
Не знаю, наверное, я в первую очередь бы подумала о том, что как бы мне вот удержаться подальше от него, чтобы его какие-то, значит, там личностные проблемы не вылезли в мой кузовной ремонт.
Это правда. Я тоже стараюсь, скорее думаю в таких случаях не о том, как бы так было бы клево записать и наказать, а как бы так было бы клево, чтобы он бы вот по соседней полосе где-то ехал, а лучше на соседней дороге. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да, да.
Да, да, Григорий. А кто фиксировать будет, гаишники или кто? Или стучать надо через
экран? Нет, ну, во-первых, мы же точно с вами понимаем, что теперь они умеют учить камеры этому.
Камера, а как обучить? Кто будет?
Ну, она трак нарисует, вы чего не видели, как эти камеры?
Нет, но это ерунда, это не объективно, это будут под это дело деньги просто собирать.
Подождите, а почему не объективно? Вы не понимаете, что такое опасное вождение, когда...
Нет, а что это такое, можете объяснить?
Ну, когда человек в течение короткого периода времени меняет несколько полос движения.
А что, это нельзя, запрещено, что ли?
Ну, вообще-то это запрещено, у нас в правилах.
Поворотники включаешь и ездить туда-сюда.
Ну, у нас вообще в правилах изменения есть, вы не знаете?
Не, ну по полосам можно, право, влево, может перестроиться надо, правый ряд, влево, и это
а есть, да, а есть понимание опасного вождения? Нет? 7373948. Юрий Николаевич восхитительный, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Николаевич, недавно еду на велосипеде по встречной полосе двухполосной дороги.
Какой кошмар.
Сзади догоняет автомобиль, поравнялся со мной и не обгоняет. Секунд 20 так едем, оборачиваюсь, а это ДПС. Как только он увидел мое лицо, сразу потерял ко мне интерес, ударил по газам и поехал дальше.
А что у вас не так с лицом? Мне просто важно понять.
А харизма может победить и власть, и закон.
Понятно. Он увидел не лицо, он харизму увидел, Юрия Николаевича. Критерии есть. Это главный вопрос, который теперь формулирует нам на СМС-портале 692-й. Арчи пишет через Телеграм. Я еду со скоростью 120 км в час, но не меняю полосу движения. Может ли гаишник остановить меня и прописать штраф за опасное вождение? Нет. Гаишник остановит вас за другое. Вы же едете со скоростью 120 км в час. Мы предполагаем, что, скорее всего, вы не можете так ехать, потому что за это предусмотрено соответствующее наказание. Новости далее.